Моя дорожка пошла?
Пошла.
Кат.
Пошла.
Кат.
Пошла.
Кат. Доброго времени суток, за бортом 7 марта 2020 года и в вашем MP3 эфире 355 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня расширенным составом, полная виртуальная студия ведущих. Парни, вам всем привет.
Привет, привет.
Да, привет.
Давайте чуть, наверное, покороче, чем мы обычно это делаем, пробежимся. У кого чего хорошего произошло в жизни айтишного за прошедшую недельку, и побежим, там темы были. Кто начнет?
Давайте у меня появился стол, поэтому я снова могу программировать. До этого просто неделю бегал с ноутбуком, это не очень удобно. Я попытаюсь изучить API для IntelliJ IDE и для VS Code, для плагинов, понять, способен ли я писать плагины для IntelliJ IDE, и мне все еще кажется, что IDE — это очень сложная штука, несмотря на то, что Java я знаю, а JavaScript нет, но писать плагины под IDE сложно. Вот.
Так зачем знать JavaScript? Его ж можно просто копипастить со Stack Overflow.
Я полностью согласен. Дело в том, что у VS Code большая часть функций в их IDE просто отсутствует. То есть в IntelliJ они реализованы, их надо изучать, а в VS Code они отсутствуют, и тебе просто самому надо написать половину IDE каждый раз заново, чтобы у тебя что-то заработало. Типа там анализа языка, например. Вот. А когда ты пишешь что-то сложное, ты уже, к сожалению, не можешь это скопипастить со Stack Overflow, а его там нету.
И в этом основная проблема с Stack Overflow.
Да, ну или точнее, оно есть, но оно в каком-то неприемлемом формате там находится. У тебя есть куча всяких кусочков, которые нужно связать вместе, и вот такой получается. Давайте пошли дальше, чтобы не тормозить.
Да, наша любимая рубрика Рома? Сокращается. Ром.
Я продолжаю совершенствование себя и нашей команды в готовке микросервисов, там всякие, как правильно лимит поставить, как правильно промониторить, и прям прикольно. Вот, а еще у меня тут старый ноутбук, который я отдал, получается, как это, теще, да, а на нем стоял Windows 10. Windows 10 получается, он уже не обновлялся, и он... Там у него операционка уже вообще реально начала умирать. Но я подумаю... Windows 7 стоит на нем. Вот. Надо поставить Windows 10. Начал ставить, и она не работает. Я сейчас думаю плюнуть все, поставить Ubuntu. Все равно кроме Яндекс.Браузера ничего не ставит.
Слушай, ты как не программист, объясни, что такое не работает.
А это значит, что я жму на кнопку включить, она грузится, и рабочего стола я не вижу.
А что в логе?
Ну, логи, мне нужно уже логи винды смотреть. Ну, там,
то
не
есть
знаю,
это не ниже твоего достоинства, все понятно, ты совсем менеджером стал.
Нет, ну понимаешь...
Вот сейчас обидно было.
Логи Linux, да, то есть я бы еще посмотрел бы, там есть смысл. Но я боюсь, что логи винды я уже не смогу.
Хотя бы системный журнал,
на индусском языке.
Нет, да как есть... Во-первых, там надо, это же надо было напрячься и понять, как их посмотреть, эти логи. Да, какой-нибудь там F12 нажать или что-то там, F10.
Системный журнал загрузки. Просто слазить, посмотреть, что там рисуют.
Какой системный журнал? Она не загружается.
Так она даже когда она в процессе загрузки, она продолжает туда гадить в системный журнал, описывая весь свой процесс.
Так, ты скажи мне, как мне добраться до системного журнала?
Давай мы за пределами этого эфира обсудим.
Это интересно.
Ром, можно тебе совет дать?
Давай.
Смотри, я просто, я про свой опыт перевода родителей на Linux могу сказать, да? У меня в свое время я посоветовался с преподавателем, и он мне посоветовал. Я ему спросил, какой дистрибутив Linux лучше поставить для человека, довольно, взрослого, да?
Да им они браузер запускают, вообще без разницы.
Нет, подожди. Он мне посоветовал Linux Mint поставить. И вот я отцу на старый, старый.
Да им вообще без разницы.
Парни, давайте мы здесь остановимся, потому что это будет извечный спор бобра со слом, какой дистрибутив поставить на древний ноут, когда люди переходят с винды.
Да, давайте дальше, да.
Я советую Mint на синониме. Вот. Или симониме. Неважно.
Окей. У тебя еще что-нибудь, Ром, было, кроме ноутбуков?
Что у меня еще было? Да ничего не было.
О, давай, давайте я вспомнил. Я перешел на iPhone с Android. Это круто. iPhone ничего не умеет делать. Вообще ничего не умеет делать. Это очень больно, поэтому я обычно таскаю и Android, и этот самый, и iPhone вместе.
Android скотчем присмотал друг к другу.
Еще нет, но это хорошая идея.
Короче, iPhone отстой, да?
iPhone очень хорош, как штука, которая управляет календарями, где можно ставить таски, события, звонить с него, там, вот это все. Но если ты, например, попытаешься попрограммировать с iPhone, или подменить сервер, или, я не знаю, обработать фотографии, то это боль.
Зачем все это делать с iPhone, вопрос?
И вообще это... Нет, стоп, зачем все это делать с телефона вообще?
Да-да.
Ну, потому что я в последнее время очень много двигаюсь, и я редко бываю за десктопом. Я за десктопом бываю только дома вечером.
Ну, у тебя же есть этот MacBook тот плоский, тонкий. Подключись через этот режим модема и мучай его.
О, ну, на самом деле, у меня всегда есть домашний десктоп, который по там...
Ты его всегда с собой носишь?
Да, да, у меня всегда есть что-то, что может по TeamViewer открыть домашний десктоп. Но это боль. Это самый последний вариант.
Окей. Так, что, Артём, у тебя чего?
У меня, я съездил в командировку в Питер, вернулся, и вот все.
Ты съездил в командировку в питерский офис JetBrains, это очень важно. Это прям событие, это офигенный офис. Всем рекомендую идти работать в JetBrains. Вот. Это реклама была, ладно.
Ну или как минимум побывать в офисе.
Мы уже давно сказали, что JetBrains является официальным работодателем этого подкаста.
Одним из.
Да.
А чтобы побывать в этом офисе, надо, короче, заплатиться на какую-нибудь вакансию там.
Окей.
Кстати, Kotlin ищет продукт-менеджеров.
Остановимся, тебе не нужны конкуренты.
Хорошо. Не, я не смогу быть продукт-менеджером Kotlin, скорее всего. Нет.
Почему?
А что должен делать продукт-менеджер Kotlin?
Прочитай статью Егора Толстого про все это дело. Я скину ссылку, и, может быть, там в шоу-нотесы какие-нибудь мы ее добавим. Ну, он должен заботиться о продукте, он должен понимать, чем живет пользователь языка, как этот язык апгрейдить, что там улучшать. Я, насколько понимаю, деятельность продукт-менеджера вообще, ну, и то же самое в Kotlin.
Коллеги, что такое тулинг?
Тулинг — это то, что ты разрабатываешь, чувак. Привет, доброе утро!
Что такое, что там? Окей. Кому
это доброе? Инструменты для чего-нибудь.
Слушайте, ну все, вот блин. Понимаете, есть очень много вещей, которые меня спросят, ты занимаешься этим? Я скажу нет, хотя, скорее всего, я занимаюсь именно этим, я просто не знаю, что это так называется.
Понимаешь, тулинг — это просто по-английски, если ты начнешь общаться по большей части англоязычной аудитории, ты быстро изучишь это слово, потому что они применяют его ко всему. Если есть какой-то инструмент, то это тулинг, и поехали.
Ну, то есть лопата — это есть тулинг землекопа, все.
Стоп, подождите, да. Тулинг, это вообще тулинг — это глагол третьего вида.
Нет.
Нет.
Это существительное.
Ну, а инговое окончание, это же на глагол указывает.
И что?
Люди.
Это так же, как шопинг, кёрлинг и хакинг какой-нибудь.
А давай русское слово мороженое, например. Это от глагольное существительное, мороженое. Что-то, что заморозили.
Подкаст «Святая пара», филологический момент.
Да, не, да. Ну слово «тулинг» я теперь это, то есть я в таком контексте тоже его никогда не воспринимал. Ну, тул просто как инструмент, это понятно.
Я как бы раньше тулинг услышал, потом его очень много раз произнесли в последней битовой каске. Вот, и я подумал, что мне надо спросить у старших товарищей, что это значит.
Ну, блин, тул — это типа один тул, да? А если у тебя много тулов, которые вместе заточены на обеспечение чего-нибудь... Ну, они могут быть ничейным, они могут параллельно все находиться. Например, ты поддерживаешь...
Нельзя сказать?
А тулс, да.
Можно, а почему? Ну, то есть одну вещь можно по-разному говорить. Добро пожаловать в естественные языки.
Потому что для меня тулинг прозвучал как инструментинг.
Инструментинг, да, так и есть.
Чем занимаешься? Инструментингом.
Инструментирование.
Остановитесь.
Остановитесь.
Кстати, я нагуглил. Эта штука называется номинализация. Когда в английском языке ты что-то, что является действием, превращаешь в сказуемое.
Горшочек не вари.
А горшочек слушается.
Не занимайся варингом.
Артём.
И горшочингом.
Я медленно поглаживаю ручку Банхаммера.
Она отвечает тебе взаимностью. Так, давай, Саша, а у тебя что нового? Ну, у меня больше нового ничего нет, потому что я работал, настраивал окружение на новом виндовом ноутбуке, и все, больше ничего.
Вот. Что у меня нового?
Еще у меня не приехал гид в PowerShell, я расстроился. Я его пытался 5 раз установить, он 5 раз туда не приехал.
Обсудим потом, это странно.
Да.
Окей, что у меня нового? У меня нового работодатель.
Ничего себе, так фигня.
Не, он прям так, ну.
Что, ну, я перешел внутри Сбербанка просто.
А, то есть у тебя новый старый работодатель.
Да.
Стал еще зеленей.
Да, стал еще зеленее и делаю попытку номер 2 зайти на Mac.
Я, подожди, ты, надеюсь, не стал дизайнером?
Нет.
Все в укрытие!
Вот. А тебе его домой дают?
В теории, наверное, да, но без возможности туда что-то запихнуть стороннее, хотя бы дрова на звуковушку и фоторедактор, он мне дома бесполезен.
Подожди, то есть тебе там делают ограниченную учетную запись, в которую даже Apple ID не прикрутишь?
Ой, там как-то все очень странно сделано, я себе еще пока не изучал.
Фиг ты так и такой Mac?
Ну, во-первых, это красиво.
Ну, разве что, и все.
Подожди, ну вот я сколько знаю по дизайнерам, у которых у всех Mac'и, ну, у того же самого работодателя, ты можешь поставить себе все, что угодно, если оно заапрувлено. Вот, ну, ты просто идешь и говоришь, я хочу это, и у тебя это появляется, как всегда.
Да, да.
Ну, парни, я его получил вот-вот. Я его еще толком не обжил.
А вообще почувствуй себя маководом. Если тебе что-то нужно, того, чего нет в Маке, ну, тебе просто это,
значит,
не нужно.
Значит, тебе это просто
деле.
Не нужно.
Это не нужно, да-да. На самом деле, вот первое впечатление вот именно Мака не в плане Mac Mini, а в плане, ну, отдельного ноутбука, это очень такая приятная железка с очень приятным экраном. С очень приятным экраном. Если я буду там переезжать куда-то на ноутбуке, возможно, буду рассматривать покупки. Ну, не прошку, конечно, прошка мне дома, наверное, не нужна с такими мощами. Но либо Air, либо MacBook очень даже могут зайти.
Саш, а ты его вот этот новый Mac, ты его хотя бы в руках подержал или еще не успел?
Какой? Свой?
Нет, или... нет, тот, который тебе выдали.
Ну, конечно, я вот в пятницу его получил и немножко обживал.
Но на самом деле, Саша, вот сейчас все последние люди, которые не притворялись девопсами, а, ну, типа, настоящие админы, они потихоньку исчезнут. Вот, ты останешься носителем тайных знаний, деньги у тебя увеличатся экспоненциально, и ты сможешь себе приобрести что угодно, да? Да?
Ну, поживем, увидим. Просто, видишь, я тоже себя не могу сейчас назвать прям... админом-хранителем тайных знаний, потому что дай мне сейчас Nginx и скажи, настрой его так, чтобы он смотрел наружу, и нас не взломали вот через 15 секунд, и, по-моему, для меня Mission Impossible.
Ну почему Mission Impossible? Открываешь Google и вперед.
Ну, только с мануалом, то есть и на самом деле, вот, мы тут как-то обсуждали вещи, которые вроде как должны делать, и никто никогда не делал. Там, Рома не делал concurrency, если я правильно помню, на Java. Там, вот я никогда не настраивал какой-нибудь попатч, Nginx, вот чтобы оно смотрело наружу, и даже не представляю, вот за что в первую очередь хвататься.
Ну, с другой стороны, понимаешь, мне кажется, что вот как раз-таки вот это, да, там настроить Apache, чтобы он смотрел наружу, это не то, что человек должен знать, это то, что реально можно вот найти инструкцию, почитать.
Ну, с другой стороны, я...
Это не теорема Пифагора, которую желательно все-таки помнить.
Зачем?
Они, знаешь, они всегда пригождаются в самый неожиданный момент.
Ну, в общем, тут это. Мы сейчас опять куда-нибудь, если не в филологию, то в современное образование уйдем, а нас просили некоторые товарищи чуть больше информативности, если я правильно помню.
Нужно больше информативности.
Окей, окей. Вот. А у нас есть какие-нибудь темы или еще что-нибудь?
Там я народ намекаю. Что-то собирал, да, и я это не читал. У меня тут разные события в жизни, которые препятствуют чтению мною тем. Артем, начните, вы там что-то это...
Ай-яй-яй-яй-яй, я даже не знаю. А, нет, они у меня открыты. Так, ну домашнее задание Саша, естественно, не сделал, потому что был занят. Мы его перенесем на следующий этот.
А я даже не помню, что я должен был спать. А, как пиды выдаются в Linux, да, надо изучить.
Да.
О, а вот посмотрите, это хорошее дело, да. Давайте.
Как, что хорошее дело?
Ну, что-нибудь новое изучать и рассказывать.
Олег, но... озвучите, пожалуйста, первую тему, если вам не затруднит.
А, из темы слушателей. Фонд СПО планирует запустить новую платформу.
А, да.
Да.
Да,
новую платформу для совместной разработки и хостинга кода. То есть, ну, все сейчас пытаются запустить новые платформы для современного, ну, одновременного редактирования хостинга кода. Логично, что СПО должны были первым этим заняться, но...
Но что-то пошло не так.
Ну, то есть, по сути, сейчас платформы для коллективной разработки, они используются большими корпорациями, типа, ну... Microsoft там и GitHub или еще чего-нибудь, для того, чтобы почистить поляну. Если все будут разрабатывать на GitHub, все будут редактировать Visual Studio Code, который тоже принадлежит Microsoft, все будут запускать все на Azure, то Microsoft автоматом побеждает, правильно?
Ну
или нет. Или все будут, например, хоститься на GitLab, пользоваться каким-нибудь GitLab-овской версией VS Code или еще что-нибудь, тогда победит GitLab.
Подожди, зачем GitLab-овская версия VS Code, когда есть WebIDE от GitLab? Вообще не приходя в сознание.
Ну, как тебе сказать? Можешь повторить вопрос еще? Я просто хочу до него додолбаться. Повтори вопрос.
Зачем нам нужен будет какая-нибудь версия VS Code от GitLab, когда у GitLab есть встроенная WebIDE?
Вот, гляди, во-первых, версия VS Code. Дело в том, что многие используют VS Code и даже не знают об этом. Потому что, например, ты видел, может, разные проекты, которые позволяют редактировать одновременно GitHub, там GitLab и еще что-нибудь в виде WebIDE какой-нибудь отдельно стоящий?
Нет, не видел.
Ну, последнее время штуки 3 точно появилось таких. Так вот, они все внутри написаны с использованием модулей VS Code. Вот, например, редактор у этих WebIDE это на самом деле Monaco, который встроенный редактор VS Code. И никто об этом не знает. Но у Microsoft всегда есть над ними преимущество.
Они пишут эту Monaco.
Да. То есть, если им надо, например, в какой-то момент будет сделать неприятности конкурентам, они делают что? Они берут, выпускают новую версию, которая ломает совместимость предыдущей. И у всех все ломается.
Ну, то есть привычка бездумно делать NPM install, как бы она, как мы говорили раньше, что не надо так, но все и остается на своих местах. Ну,
крышечки убирать.
Вот. А еще интересно, что как бы фонд СПО, он витает в некоторых своих снах, мечтах. И по вот этой новости написано, что, например, применение GitLab вместе с вот этой штукой, оно было отклонено. И знаете почему? Потому что GitLab привязан к проприетарному коду Google CAPTCHA.
Господи.
Понимаешь? Слушай, вот, то есть это безумие.
Уже можно выпилить.
А можно там чувакам там 5 кубов промедола или что-нибудь такое? Вот, там явно нужны какие-то седативные, мощные.
Там идейные люди.
Там очень
так,
идейные люди,
стоп.
Да.
А я вообще не прохал этот момент. Я ни разу не видел, где в GitLab используется AirCAPTCHA. Кто-нибудь видел в GitLab CAPTCHA?
Ну, она, скорее всего, используется, когда у тебя система обеспечения безопасности встроенная, считает, что ты бот. До того, как ты ведешь себя как человек, ничего не происходит. Попробуй заботить GitLab и все увидишь.
Молви мне еще раз, не робот ты, ну не робот я. Ой, не лги, CAPTCHA, лжешь.
Но тут надо понять, что вот эти вот люди, которые работают в соответствующих организациях СПОшных, они же очень нетребовательные. У них вот были какие-то свои там хостинги гита, какие-то там еще штуки. Они сделаны в дизайне начала 2000-х годов. Они ничего не умеют. как бы они все равно умудряются пользоваться. Поэтому, когда ты им говоришь, что давайте вы переедете на GitLab, и там у вас будут космические корабли, они такие, а зачем нам? Мы, в принципе, жили и вот с этим, и было неплохо. Да? Поэтому для них вот эта Google рекапча, она является более важной какой-то большой штукой в их сознании, чем возможность, там, я не знаю, интерактивного комментирования отдельных строк из GitHub.
Ой, как я не люблю фанатиков, так я их продолжаю не любить.
Да, да, да. Окей. Но с другой стороны, эти фанатики, они достаточно упорные, чтобы их боялись большие корпорации. Вот меня, например, никто не боится, я не знаю ни одного человека, который бы меня боялся. Вот. Хотя, наверное, Саша меня немножко боится, потому что я могу начать скабрёзные шутки в эфир вставлять, и он их не сможет вырезать, потому что мы идем прямо в онлайн. Вот. А этих фанатиков боится, черт возьми, весь этот корпоративный мир.
Ну, потому
почему?
Что...
Саша может вырезать тебя.
Ну да, кнопка мьют-то еще не...
Ну, гляди, вначале я скажу какую-нибудь гадость, только после этого ты мьют нажмешь. А?
А? Надо...
У меня есть...
Как на радио. Задержкой да. выдавать в эфир.
И запикивать все скабрёзные шутки. Тогда у нас точно будет эфир на 24 килобот. Он постоянно будет пищать.
Так. Ладно, может, что-нибудь туда дальше двинемся?
Давайте,
что у нас еще
давай,
есть?
Там еще темы слушателей есть.
Юрий Котов старался. По поводу СПО, там одно типа... Там разделение классов проектов, да, на разные уровни. Кстати, на одном из уровней есть Accessibility.
Да, вот. На А+.
Довольно высоком.
Почему А+? Нет, это дополнительный, не обязательный, там же написано.
Вот, и там еще одно из, типа, один из уровней, это чтобы сайт работал с полностью выключенным JavaScript'ом.
Ну это Столман постарался, очевидно же.
Ну это же вообще шаг назад, как так?
Столман не любит JavaScript?
Столман ненавидит JavaScript, потому что ты не можешь проверить, что делает сайт, когда он у тебя загрузился. Никак. У тебя JavaScript может меняться каждый раз. То есть у тебя может даже JavaScript быть по-настоящему свободным, у него там будет какая-нибудь лицензия Afer GPL или еще что-то, но он при этом будет или сливать данные, или следить за тобой, отправлять телеметрию. Причем телеметрию такую, которую браузер не сможет заблокировать, потому что это будет телеметрия не через API браузера, а телеметрия через... Ну, просто по логике вещей, куда ты мышкой подвинул.
Так, подожди, я не понял. А вот эти комрады, они хотят сделать, получается, свой GitHub, но без приватных репозиториев?
Ну, пока не сильно понятно,
да,
что они хотят.
Да, из кучи требований.
Пока что нам неизвестно, чего конкретно хотят эти товарищи. Когда сделают, мы, в принципе, можем понять какое-то направление мысли. Просто, ну, будет очередное, там, идейное хранилище кода. Ну, если кому-то охота оплачивать эту историю, ну, блин, мы живем в свободном обществе.
Да, которое можно делать свободное ПО.
Да.
Глядите, был такой человек... Кто-то вообще этот спот оплачивает.
Ладно, глядите, был такой чувак, который изобрел интернет, это, по-моему, Тим Бернс-Ли, да? Я ничего не путаю?
Да. Ой.
Вот, он совсем недавно, в прошлом или позапрошлом году, предложил новую систему работы интернета, в которой данные у тебя хранятся локально на твоем компьютере, вот, и ты выдаешь пермишены удаленному серверу на то, чтобы он мог что-то из этих данных потрогать. То есть это обратная система тому, как сейчас интернет у нас работает.
То есть по принципу такого сотового телефона, когда он тебя запрашивает там доступ к камере и ко всему остальному твоему.
Как в андроиде.
Да-да-да.
Да, как в андроиде, только для веба. И, соответственно, вот такой системе можно сделать такой JavaScript, который не сможет за тобой следить. И ты можешь в браузере нормальное приложение использовать.
А как же майнить битки?
Кстати говоря, это же вообще реальная тема. Получается, браузер пока только спрашивает, не показать ли тебе эти чертовые уведомления. А хорошо бы, чтобы он на сайт зашел, и он спрашивал, могу ли я дать что-нибудь там, не знаю, что-нибудь твое. А он про геопозицию, кстати, тоже спрашивает.
Он и про геопозицию, и про доступ к микрофону, к камере спрашивает.
Ну, наверное, количество вопросов нужно добавлять.
Ну, пока, видишь, непонятно, как реализовать все, что это там.
А что реализовать? Ну, все это доступность вообще идет через JavaScript. Вот надо на уровне API.
То есть это как нужно API в основных операционках, ну, как бы большая работа. Нужна.
В браузере, только в браузере.
Коллеги, коллеги, ну, коллеги, я не знаю за другие браузеры, да, но я знаю, что на Mac'е, по крайней мере, вот то, что я вижу, да, все, что хоть как-то вот чуть-чуть прикасается к запретным темам, к табуированным зонам, вот, все вызывает вопросы. То есть, как только кто-то пытается там пощупать микрофон, сразу вылетает вопрос. А вот там вот тот сайт, там вот та программа, а вот там вот тот скрипт хочет микрофон послушать. Ты хочешь ему разрешить это? И все. То есть, это вот сделано на уровне операционки вообще.
Ты говоришь о том, что у тебя встроено в микрофон. Всякие датчики, условно. Геопозиция, микрофон, что угодно, что ты воткнул аппаратно. Но дело в том, что цифровая жизнь у людей, она происходит где-то там в интернете. У тебя твой профиль, например, тебя как человека, он находится, извини, не у тебя аппаратно, в компе, он находится на серверах Гугла где-нибудь. И запретить ты никак не можешь. Вот ты логинишься гугловской авторизацией куда-то, да, и типа тебе говорят, разрешить этому приложению использовать твой Google ID, ты говоришь, да, разрешить, и он тебя скачивает все, что тебе Google мог предоставить тебе.
Ну там не все, там сам Google обычно список показывает, какие данные предоставлять.
Вопрос, ну, как он их использует и какие взаимосвязи на основе этих данных он строит.
Ну да.
Понимаешь, тебе иногда данные даже не нужно экспозить. Например, чтобы тебе залогиниться на какой-то сайт, тебе на самом деле не нужно знать имейл того человека, который логинится. Обычно сейчас имейл отдается всегда. Тебе достаточно сказать, что у тебя есть какой-то цифровой токен, да? Вот ты обратился к Google, получил токен, который подтверждает, что ты настоящий человек и не робот, и тебе достаточно. И вот когда люди, сами пользователи, привыкнут к тому, что, типа, ты логинишься на сайт, и тебе говорят, что этот сайт у тебя не только твой токен, ну, идентичность спрашивает, но, например, телефон, мобильный и имейл, то это уже как-то странно. Сейчас это не странно. А когда-нибудь будет странно, ну, если все получится.
Если к тому моменту будут еще существовать мобильные телефоны.
Ну, не будет мобильников, будет какой-то другой некий ID, который однозначно связывает тебя с некой конкретной точкой в пространстве.
Ну, то есть, вообще, с точкой в пространстве. Вот хочешь ты своей точкой в пространстве делиться? А? Я, например, может, не всегда.
Ну, я согласен делиться в масштабах планеты. То есть, чтобы все видели, что я на планете Земля, допустим, нахожусь.
Ну, ладно, у нас есть другая тема по поводу делиться и аккаунтами. Microsoft постепенно убирает возможность создавать локальные аккаунты Windows 10.
О,
вы не замечали? Ну подожди, ну у Apple это уже, наверное, давно. Apple ID и на Mac без Apple ID. Ну, в iPhone точно уже без Apple ID не живешь.
Не, iPhone тоже можно без Apple ID завести. Просто у тебя не будет сервисов Apple-овских. А так ты его можешь сказать, я введу позже и все. А
насколько бесполезен Mac'е? iPhone без Apple ID?
А насколько бесполезен любой другой телефон без Google аккаунта?
Это, кстати, интересная тема. Huawei, они вполне уже, ну, вроде как, довольно успешно начинают жить без Google.
Но без у Google, них своя там привязка.
Ну хорошо, ты заводишь аккаунт на Huawei. Также, допустим, ты не можешь завести Mi Band без аккаунта на Mi-коме.
Да. Ну это потому, что все завязались на этот цифровой наркотик. В принципе, логически он не сильно нужен, все это дело.
Так вот, также и Mac можно завести спокойно без Apple ID. Ты говоришь, я не хочу, я хочу обычную учетную запись. Пожалуйста, регистрируешь.
Ну, Microsoft, ну, короче, в Винде, похоже, это еще остается, но они конкретно пытаются людей привязать к своим, ну, онлайн-учеткам. Я, кстати, свою Винду привязал.
Ну, я свою
Я тоже.
Давно привязал. Это как минимум дает возможность кочевать вместе с лицензией.
Да, знаете, это удобно.
Я вам скажу один интересный момент, вот в чем мне реально эта синхронизация понравилась. Ну вот, скажите, как их зовут?
Ну, не знаю.
Данных.
В их облаке.
Вот. Да, в их облаке. Они же, по-моему, всю папку «Мои документы» в этот выгружают, да?
Ну, если ты им разрешишь.
Ну, так же, как Apple.
Нет, Apple папку iCloud Drive выгружает. А, ну да, папку документы тоже. Вот. А Microsoft, походу, выгружает всю папку пользователя. Ну, или почти всю. Потому что у меня в корне лежал невидимый файл настроек accessibility для идеи. Да, то есть, который, ну там, файл такой специальный создается. Причем accessibility properties, невидимый файл. И когда, короче, я переехал на новый компьютер, ввел данные своей майкрософтовской учетки, у меня внезапно этот файл тоже приехал.
Господи, мы тут сидим, разговариваем за какую-то приватность, при этом у каждого аккаунт Гугла, Apple, Microsoft минимум, Яндекса какого-нибудь местного. И все это постоянно зарегистрировано, синкается, свистит, гудит, пердит, и все это,
кстати,
нам не кажется каким-то зашкваром.
Кстати, коллеги, как бы есть обходный маневр, можно не подключать компьютер при активации к интернету, и тогда винда смирится и согласится на этот.
Я всегда так и делаю.
Локальный аккаунт. Вот. Во-вторых, а локальные аккаунты можно до сих пор создать через настройки учетных записей в винде. А в целом, ну не знаю, вот мне, например, выдали ноутбук, на нем стоял обычный локальный аккаунт. Я его потом только связал.
Ну, потому что, кстати, тебе выдали корпоративный ноутбук с корпоративными же учетками. Давай не. Все-таки Enterprise версия Windows, она несколько отличается от того, что доступно простому смертному.
Кстати, Саша, вот у меня вопрос. Смотри, допустим, я купил, ну, к примеру, на eBay ключ на винду, да?
Ну.
Зачем на eBay? На сайт Microsoft купи.
На eBay он дешевый.
Ты цены сравни.
Да? Да. А почему, почему там дешевле?
Потому что там пираченные ключи, которые там полукорпоративные, полуаемные, полу еще фиг пойми какие. И их ими народ торгует. Минус в том, что в любой момент могут улокнуть, потому что Microsoft эпизодически проводит такие сверки и гасит неугодные ключи.
Ну так вот, смотри, вот это был первый ключ, связанный с моей учеткой, да?
Ну.
Второй ключ мне выдавали, я когда на MacBook Windows устанавливал, я его ввел, и уже потом я вошел в аккаунт Microsoft, да?
Ну.
И третий ключ мне вот с этим ноутбуком пришел. Это получается, ты говоришь, что активация, вот эти ключи ходят вместе с учетной записью твоей.
Какой ключ получается какой ключ сейчас привязан к твоей учетке, я тебе не скажу.
То есть я не понял, все три привязаны или как? Если я, допустим, где-то не активирую Windows, подключу аккаунт, мне скажут, а каким ключиком тебе оттомкнуть?
Я не знаю, Тём, что тебе сказать по этому поводу, поэтому надо уточнять у Microsoft или через какие-то такие форумы, где более тонко знают Windows.
Там, по-моему, у тебя есть майкрософтовский аккаунт. В майкрософтовском аккаунте у тебя есть все ключи, которые ты покупал у всех продуктов, и ты для Windows можешь current version выставить там. Собственно, похожая штука есть у Apple, у тебя может зайти в iCloud,
MyCloud, там просто все мои все мои устройства есть.
Да, у тебя там все твои устройства, ну, это понятно, потому что у тебя всего одна версия на macOS. Ну.
Подожди, Олег, так я не понял. Ну вот смотри, вот у меня, допустим, за всю историю моего майкрософтовского аккаунта было три ключа, возможно, связано с этим, ну как сказать, аккаунтом, да? То есть, и, допустим, завтра я ставлю Windows на какой-то компьютер, не активирую ее, вхожу через учетную запись. Каким он мне ключом предложит активироваться?
Ну, он, скорее всего, тебе...
И предложит ли?
Либо предложит, либо то, которое у тебя в профиле в интернете указано.
Окей, ладно. Пусть так. Хорошо.
Никто не знает наверняка. Потому что никто из нас не Microsoft.
Ну, у меня, признаюсь, у меня Enterprise версия, и я не помню, чтобы что-то заменило ее ключ. Хотя я разные версии ставил.
Ну, у меня, например, по-моему, Проха.
Ну, давайте, наверное, дальше.
Давайте. Да, давайте дальше.
Товарищ
какая Артём. Там была третья тема из тем Юрия Кротова.
Так.
Вот у нас тут заголовок неправильно, надо писать тему Юрия Кротова.
Инициатива по генерации всевозможных мелодий за нарушение, для защиты от нарушения авторских прав, я не хочу говорить за это уже. Эту тему уже и обсосали в интернетах до нас, и она сама по себе такая троллеобразующая, в общем, тема
троллеобразующая, отлично.
Ее обсуждали еще в подкасте Хабр Викли. Я ее там слушал.
В общем, ну, вот. Чуваки заморочились, написали нейронку, ну, молодцы, наверное. Вот.
очередные новые дыры в чипсет, неустранимые дыры в чипсетах Intel от Positive Technologies. Они нам интересны?
Шо, опять? Единственное, что хочу
спросить. Там история, кстати, это могут пару слов сказать. То есть там, как я понял, дырость заключается в том, что там здесь какие-то аппаратные шифрования, аппаратная проверка там лицензии операционной системы. Ну вот, и вот эту штуку можно будет взломать. Там эти ключи вычитать и, соответственно, расшифровывать диски там и все-все-все.
То есть они у EFI взломали, по факту?
Там как-то что-то на уровне, да, чипсеты какие там были.
Они взломали EMI. Да. И MST – это часть EMI, это отдельный чип, я насколько понимаю, на материнской плате, и он даже красиво помечен обычно платами, которые этим понтуются. Можешь посмотреть у себя, открыть.
Так что вот.
А у меня не интелловая плата, поэтому мне все равно.
CSME.
Не, ну как, чипсет-то у тебя все равно должен быть интеллский.
Откуда бы ему взяться? На AMD-шной плате.
А, да, ну да.
Подожди, у тебя на AMD-шной плате стоит интеловский процессор, Саш?
Нет,
конечно. Конечно, и вот когда мне нечего делать, я сижу и перепаиваю ноги процессором, чтобы они могли ходить в AMD-шные эти.
Так подожди, у тебя AMD-шный комп? Ну и как тебе?
Так ты на AMD работаешь?
Да.
Да?
Так.
Ну, знаю тебе что-то новенькое.
Подождите, я никогда не делал из этого тайны.
Но ты никогда это не афишировал. Каминг-аут в подкасте «Витая пара». Лидер подкаста «Витая пара» пользуется платами и процессорами компании AMD.
Юрий Кротов говорит, что на AMD есть Intel ME. По-моему, это вызывающая неверная информация. Там есть что-то, что ведет себя как Intel ME, но это не оно.
Александр, так вы скажите, какой процессор? У вас Threadripper или тоже какой-нибудь Ryzen?
У меня какой-то древний FX. И вообще этому компу много-много лет. Он суперстар.
Ничего себе.
Ну ладно. Это еще до хайпа с Ryzen.
До райзеновского хайпа. Я сейчас иногда думаю, что... То есть, ну, с учетом моих планов все-таки по переходу на ноутбуки, видимо, переход на Ryzen мне не светит.
Ну, я не знаю, вообще, бывают ли ноутбуки с AMD-шными процессорами.
Конечно.
Так мы же не так давно обсуждали на страницах нашего аудиоиздания, что AMD как раз выпустила линейку портативных процессоров, и которые, в принципе, очень даже ничего.
Mm-hmm. Так что вот, okay. Мир меняется.
Я чувствую это
в еде.
Нет, я чувствую это в корпусе. Я чувствую это в видеокарте.
Вот уже в байткоде чем-то запахло. Так, что у нас по темам? Темы у нас какие-то... Кто за докер сможет сказать? Почему у нас опять не совместим докер for Windows и синапсы какие-то от Ryzen?
Да, ну, может что-то быть несовместимо.
Там какой-то...
Особенно докер.
Там, короче, походу, вот с этой про тему первую, как ошибка 2009 года вызывает ошибки. Это там, по-моему, как я понял, это опять что-то скопипастили со Stack Overflow.
Я тоже не сильно понял.
Глядите, там все очень просто. Все надеются, что, насколько понимаю, GUID один, ну, у всех будет разным, а эти товарищи умудрились как-то сгенерированный GUID сделать одним и тем же. В результате там происходит какая-то ошибка между этими сборками.
И это все тянется с 2009 года, и как бы всем было до сего момента пофиг, я так понимаю.
Ну и сейчас, наверное, пофиг.
Самое интересное, что я когда читал эту тему, да, я, кажется, понял, почему я добавил. Она очень похожа, напомнишь, Саш, по прошлом выпуске, позапрошлом, тема, когда Samsung там спидами тоже начудили и поломали безопасность.
Да, помню такую тему.
А вот этот это же тоже какой-то вариант пида.
Ну да. Просто проблема в том, что современный софт уже набрал такой уровень сложности, что... Знаете, есть такая картинка «Сурок кричит». Вот когда я сталкиваюсь со сложностью современного софта и теми решениями, которые хоть как-то позволяют с ним что-то делать, вот «Сурок кричит». Мой внутренний «Сурок кричит».
А, слушайте, я таки прочитал эту новость про GUID. Там все очень просто. Эти чуваки берут GUID вообще не того, что, чего надо. А берут его они неправильно. Они глобальный GUID берут. А берут они неправильно, потому что скопипастили это со Stack Overflow. То есть разработчики Razer Synapse это точно такие же люди, как мы. Они копипастят любой говнокод со Stack Overflow. Привет, ребята, братья по разуму.
И копипастили они со Stack Overflow, и не было им стыдно.
Ну вообще, вот гляди, Razer Synapse это очень глючный софт. У меня однажды он постоянно почему-то упадал.
А что он делает, простите, вот темному?
Ну там настройки мышки всякие.
Подожди.
Там можешь DPI поменять.
А, вот не Ryzen, господи, а Razer.
Razer, да, Razer
Synapse. Господи, эти-то говнокодеры куда лезут, господи.
Вот, у меня есть, есть еще их собратья по разуму из этого самого, как они называют, из Logitech. Вот, у меня есть на Ютубе ролик про то, что делать, если у Logitech отвалилась... Ну, утилита это не запускается. Ее нужно удалить, вручную удалить ключ в реестре и установить заново. Это самый популярный видос на моем канале. Больше, чем любой Overwatch. И каждую неделю приходит новый человек и пишет: «Спасибо, помогло!» Слушай, эти люди, они, по-моему, вообще не люди. Вот
подожди, то есть я ставлю докер for Windows, и если я внезапно еще не только в докеры, но и в игры, у меня ломается дрова на мышь.
Ну, примерно так.
Нет, все гораздо хуже. Подожди, Саша, тебе все гораздо хуже. У тебя не запустится докер, а не мышь.
По-моему, это зависит от того, в каком порядке ставилось.
Подожди, а кто говнокодеры в этой истории? Все-таки докеровцы или вот эти вот странные? Или оба два?
Нет, видишь, когда ты ставишь докер, наверное, ты такой, как это, профессиональный человек. Ты должен быть готов к трудностям.
Ну подожди, я же нигде не... При установке винды я же нигде не подписывал, что я, как это, боец готов армии трудности. Должен стойко переносить все тяготы и лишения.
Саш, подожди, ты Linux установил ставишь? Windows. Саш, ты установил Windows, ты по умолчанию это подписал.
Не, у нас на самом деле есть такая проблема, что ты когда ставишь докер, ну вот именно там, не знаю, стандартные пакеты на Ubuntu, там он занимает определенные подсети, соответственно, которые используются в нашей корпоративной сети. И, соответственно, ты теряешь сетевой доступ к определенным там, вот, не знаю, нашим корпоративным ресурсам.
Пока не починишь.
Это для людей очень неожиданно. Вот. Ты понимаешь, что ты вот, например, подключался там к одному к определенному хосту. Да, внутренней сети, и все у тебя было хорошо. Ты поставил докер, и у тебя сетевой доступ пропал. И ты думаешь, что делать?
Но у вас же есть, наверное, в какой-нибудь корпоративной вики, которая доступна отовсюду?
Ну, у тебя IP-тейблс обнулил, правильно?
Ну, да, какие-то, короче, там, я не знаю, настраивает, да, там, не надо его исключение потом менять ему другую подсеть. Но он же докера все равно какой-то ему там IP-шник выдает.
Короче, на самом деле в докере есть настройка в его конфиге у докер-демона, типа переписывать или не переписывать IP-tables.
Да,
ты
да,
знаешь,
да,
что
да.
Это опасная штука. Когда ты эту настройку поменял, он просто забегает в систему и с правами рута начинает тебе в системе менять вот все, чем попадется.
Подожди, а почему при установке пакета из этого эта настройка активирована? Почему?
Вот я фиг знает. По умолчанию, да, вот получается пропадает у тебя. А еще что-то плохое творит Docker Compose, который. Ну, короче, это все. Так я говорю, если ты пошел в Docker, будь готов к трудностям.
Мне кажется, Саша, это потому, что большинство людей, которые пользуются докером, им действительно нужна эта штука, и они не понимают, как работает Linux в принципе. Поэтому
то есть они просто не могут пойти и поправить IP-тейбл сами.
Не, ну мы идем и правим, что делать. Ну просто каждый раз, когда новая инсталляция, ты делаешь, и каждый раз тебе приходится идти и править.
Коллеги, я бы так сказал, знаете, вот если я такой пользователь Windows, да, и я такой устанавливаю Docker, и у меня такая вырубается мыша,
я бы... Ну, у тебя не мышь, у тебя сеть пропадает.
Не, подожди, я про Windows и про вот этот...
Так, не, мыши у тебя не вырубятся, у тебя просто их говнокодерская утилита перестанет запускаться, .NET будет говорить, простите, GUID занят или что-то такое.
Все, я понял.
А без говнокодерской утилиты рейзеровская мышь превращается в говнокод.
Подожди,
ну, так, пока, ну, если ты тебе спортсмен, то будет? Да.
Ну она работать же будет.
Работать будет, но ты не сможешь поменять DPI, не можешь поменять подсветочку у мыши и другие чрезвычайно важные
макросы. Не можешь писать для этого, для какого-нибудь, как его, Overwatch или Apex Legends, или что там сейчас в тренде.
Секрет, у меня самая дорогая, самая крутая геймерская мышь, если что, вот сейчас на столе. Я никогда не пользовался этими фичами. Я не понимаю, зачем оно нужно, и я не знаю ни одного киберспортсмена, который бы ими пользовался.
Как же RGB аура подсветка?
Во. Олег.
Вот она, кстати, зачем она мне? Объясните.
Кстати, по поводу RGB аура подсветки. Я случайно обнаружил, ну, в нашей новой машине, что на дверях есть полосочка, которая с подсветкой. Я просто сначала думал, что это просто свет где-то отражается. А оказалось, что она светится. А потом я зашел в меню в машине, и оказывается, в этой подсветке можно менять цвет. Неудачик. Это какая-то опция.
А, кстати, что хочу сказать. Вот эта подсветка, она может даже вредить. А знаете как? Эта подсветка управляется с помощью User Space приложения, приложения именно, экзешника, который поставляется вместе с драйверами, там, Asus Aorus или еще что-то такое. Вот, если у тебя... Эта штука временами начинает глючить и жрать 30% процессора минимум. Этот баг длится уже годами, и Asus его так и не пофиксил. Поэтому я всегда, когда раньше стримил там Overwatch или еще что-нибудь такое, если видел, что у меня FPS резко падает, я такой шел, смотрел на этот экзешник, убивал его к чертям, но он через некоторое время перезапускался. А потом я понял, как удалить это навсегда, и теперь хожу счастливо.
Ой, господи, какой у него человеческий.
Коллеги, хотите, я прикол скажу? Я сейчас заметил только. О, вот у меня два ноутбука, да, один с виндой деловский, один мак.
Если их поставить сильно близко друг к другу, они начинают бить друг другу лицо?
Нет, смотри, когда я же пользуюсь внешней клавиатурой, у меня тут внешняя клавиатура лежит, блютусная, да, в столе. Она, короче, работает, ну, она мультидевайс, то есть тут три кнопочки, можно между тремя компьютерами просто ее переключать. То есть управляю с одной клавиатурой двумя ноутбуками. Вот, но забавно, я, может быть, чего-то в маке, конечно, не настроил, надо будет посмотреть, но в винде есть подсветка клавиатуры, и в маке есть подсветка клавиатуры, но в винде, если я не нажимаю на клавиши именно ноутбука, она гаснет. То есть, если я работаю с внешней клавиатурой, а на маке она горит всегда.
По-моему, маковской вообще... Ну, это,
наверное, настроечки просто в драйвере.
Вот я и думаю, надо в маке как-то сделать, чтобы она, когда я работаю с внешней клавиатурой, не загоралась.
А зачем? Ты что, бережешь ресурс светодиодов?
Не, ну просто... А зачем она горит?
Зачем это? Господи, если сейчас мы обсуждаем, мне кажется, вообще вот есть различные, ну, дешевые периферии, и качество софта для нее зачастую очень плачевное. Да, и вообще... тут даже вообще не подумаешь. Веб-камеры, да, всякие вот эти клавиатуры, мыши, что-нибудь. Вместе в ноутбуке ставят всякие куча-куча левого софта.
Ага. Я вообще не люблю, когда с периферии идет какая-то утилита. Вот, знаете, вот реально... Вот,
98-й виндой вот, сразу запахло.
Нет, просто смотрите. Вот у меня, допустим, Lexicon Alpha, да, моя звуковая карточка. Я ее просто втыкаю в компьютер, я ничего для нее не устанавливаю, она работает. И у меня вот мышка есть, в столе где-то валяется, не помню, по-моему, Lenovo. Я ей просто подключаю зубчик, она откуда-то там подтягивает драйверочек, и все, никаких утилит по управлению ей. У меня вот клавиатура в столе лежит, Logitech-овская. Я просто ее подключил по Bluetooth, никаких утилит дополнительных я для нее не ставил, она работает. И это, знаете, и это хорошо. Вот даже диктофон я просто воткнул, он просто сразу мне открылся как флешка, да, то есть чтобы там, ну, файловая система его. И сразу же он подключился как микрофон и динамик. Хотя там динамик дерьмо, я не знаю, зачем как динамик подключается. Ну, надо, значит. И все, вот, понимаете, вот, и это хорошо. Я ненавижу вот эти вот утилиты, потому что там то accessibility не впилят, то впилят что-нибудь лишнее, то она глючит, то она ломает докеры. Если, а представляете, я поставлю утилиту, она мне Xcode сломает. О, будет весело, да?
Ну тогда ты должен бояться вообще любого софта устанавливать.
Кроме самопаянного. Просто сам паяешь железки и вот втыкаешь, и знаешь, что оно не требует.
Нет, ну Саш, ну вот скажи, вот зачем мне к мышке внешние утилиты? Тем
так
более,
ты
что,
смотри, даже если у тебя оно само подтягивает... Подожди, а ну если у тебя само подтягивает какие-то драйвера, оно же тебе точно так же может притащить какое-нибудь говно, которое тебе сломает все от экскода до мозгов.
Ну, понимаешь, драйвер, чтобы это работало в системе, это одно. Но утилита, написанная на JavaScript, которая отъедает целое ядро целиком.
Так, я тебе драйвер могу на JavaScript написать.
Вот, спасибо. Я про это же, что в конечном итоге, если у тебя железка ходит в сеть и что-то за собой тащит, она может тебе притащить все, что угодно. Это может работать как угодно, и ты от этого никак не защитишься. И тебя спасает только реально самописное железо, open source. Open hardware, вот
ну,
это
с другой
все.
Стороны, понимаешь, ну зачем делать эти собственные утилиты, если тот же TPI, по-моему, это называется, да, когда вот скорость реакция мышки.
Нет, подожди, скорость мышки и DPI это разные штуки. DPI это чувствительность сенсора к тому, как ты перемещаешь, а скорость мышки это то, сколько
пикселей на один смещенный пиксель в твоей мышке.
Да. То есть одно это аппаратная настройка, а другое это настройка софтовая.
Вот. И к чему я все это вел? Я куда-то хотел.
Просто почему все эти настройки нельзя вынести в систему? В системе же можно есть интерфейсы по всей этой
бедунке. Потому что винда не хочет заморачиваться, чтобы светить тебе RGB-шным светодиодом в клавиатуре. А маркетологам, сейчас я вот хочу ругаться матом, нужно как-то продавать все тонны всякого говна. И они не могут придумать ничего лучше, вместо того, чтобы сделать нормальные девайсы, которые стоили бы адекватных денег и делали бы просто свою работу. Почему я люблю свою клавиатуру? Да, она строит адских денег, но она просто печатает все, что от нее требуется.
Не, ну на самом деле, вот в плане вот Android, да, то есть какой-нибудь. Даже проскакивала какая-то новость. Google попросил не модифицировать Samsung. Google попросил Samsung, чтобы он не модифицировал Android слишком сильно. А что получается? То есть, условно, Samsung сделал какие-нибудь там сканер глаз, сканер пальцев или там две симки. А на уровне операционной системы такой функции нет. И они подписывают Android, чтобы эти функции были. А потом какой-нибудь через год, через два это появляется в основной ветке Android.
Ну, вопрос, насколько корректно Samsung это делает. Мы уже тут сталкивались с тем, что делают они.
Нет, когда это на уровне операционки выходит, они свой код выпиливают, оставляют уже гугловский.
Ну, в общем, такое.
Сейчас вот история с этим, с изгибаемыми экранами. То есть сейчас вот новый Android, там будет у него штука, что появится поддержка сгибаемых экранов.
А теперь
из-за этого там Samsung приходилось...
Какую мою проблему это решает?
Не, какую проблему? Не, то, что оно в основном в андроиде будет.
Вообще сгибаемый экран, нахрен он мне. Извините, я уже...
Не, мне кажется, это клево.
Окей.
Значит, это возможность себе в карман положить большой браузер, а не маленький.
Саша. И это просто прикольно.
Саш, а вот ты покупаешь ноутбук HP, и там стоит куча HP-шных утилит. Какую твою проблему они решают?
Они решают мою проблему, чем я займусь сегодня вечером. Офигенно!
У тебя такая есть проблема?
Да, у меня иногда есть такая проблема. Как объяснить домашним, что папу не надо трогать, а папа вот хочет побыть один. У папы... Все, у папы есть HP-шный ноутбук, папа занят. Причем папа занят так, что попытка его потрогать заканчивается летальным.
Причем, чтобы это было наглядно, ты садишься так, ну, чтобы все видели, что на крышке ноутбука написано HP.
Я сажусь так, что на крышке ноутбука видны капли запекшейся крови.
Вы, кстати, как-то это интересно, говорите про HP. У меня как раз вот ноутбук HP. Я как-то начал колдовать с его этими встроенными программами, так что у меня перестала работать клавиатура. Точнее как, она, кстати, видимо, какие-то на уровне BIOS'а слетели, не знаю, как это, драйвер или что это называется. В общем, когда я нажимал одну кнопку, нажималась другая кнопка.
Ух ты.
Вот, и мне пришлось его загружаться в BIOS'е, откатывать прошивку, и после этого только это заработало.
Вот, кстати, я не знаю, а вот Dell, он вправду не сует никакого дерьма, или это мне админы так постарались?
Dell, как правило, идет чисто корпоративно, это такая суровая энтерпрайзная история, одна из последних оставшихся вообще на рынке, и поэтому у них действительно мало всякого говна, по крайней мере, у тех делов, которые доходили до меня.
А они уже не выпускают консюмерских ноутов?
Не в курсе.
Корпоративный.
Да, выпускают они все. Просто у них этого софта мало действительно. Но это не значит, что его вообще нету, просто мало.
А у меня в клавиатуре есть эмулятор трекбола.
А у нас кухня, газ.
В этих, в леновских тоже же есть.
Да.
Там такая, между буквами П и Р, такая дырочка круглая, пимпочка, по ней да. водишь. По ней пальчиком да. водишь. Как,
не, у Lenovo, как и трекбол заэмулирован у Lenovo, мне больше нравится. Там прям физическая пимпочка, которую отклоняешь в разные стороны. Прямо она приятненькая такая.
Парни, запатентованная.
Давайте это еще какие-нибудь темы потрогаем.
А можно ли писать скрипты на C++? Да, всегда так делаю.
Кстати, чувак реально изобрел.
Моя мечта.
А потом оказалось, что он не первый его изобрел.
Не, ну да, серьезно, я вот знаю один язык хорошо, это Java. И я все пишу на Java, и скрипты тоже пишу на Java. Я не вижу причин, почему человеку на C++ не писать скрипты.
Подожди, скрипты на C++?
Олег изобрел свой Java скрипт.
Это, кстати говоря, у меня была такая история недавно. Мне нужно было, ну, есть табличка в Excel, и мне нужно было в этой табличке выполнять HTTP-запросы, ну, в определенном виде, в соответствии с этой табличкой. Вот, я, короче, фигачил, как его, ну, на Excel пытался сделать. Mm. Эти курлы нарисовать. В итоге, ну, там правильно образно было конкатенацию сделать, все, я в итоге задолбался, написал на Java. То есть сохранил этот Excel в CSV-шку и в Java читал.
Я бы так же сделал, я хотел только что посоветовать, кто ты первый.
Ну это просто пипец. Ну даже как это на Java оказалось проще, чем на Excel мне запрограммировать.
Ну это так же, как ясно, когда мне нужно было получать всякое странное из Zookeeper с Kafka, я сначала все это пытался сделать по-админски, знаешь, там такая адова пачка седов-грепов. Вот в конечном счете плюнул, все переписал на питоне и, в общем, я эту историю...
Стало легче.
Что?
Коллеги, а знаете, о
чем... И стало легче.
Значительно.
Коллеги, знаете, о чем я подумал? А было бы неплохо вот в Excel или там в Numbers и прочем сделать такую... Там же есть экспорт в CSV, да? А сделать экспорт в JSON?
По-моему, можно кастомные экспорты делать же в Excel.
Не, представьте, как классно. Вы, короче, вываливается у вас файл JSON, и в нем, короче, массив структур вот такие JSON-овские.
Зачем только?
Подожди, это тот же человек говорит, который бадхёртил несколько месяцев назад от JSON-а.
Подожди, про JSON я ничего плохого не говорю.
Да, конечно.
Когда я про JSON...
Все ходы записаны.
Я с вами...
Когда геолокацию писал, ты столько про JSON хорошего сказал.
Ну, потому что, извини меня, потому что я его увидел в первый раз.
А теперь
я понял, что Swift умеет в коды был, и мне это нравится.
Да, а YAML ты успел полюбить?
Не, YAML, я, понимаешь, как тебе сказать, YAML, я просто много общался с Сашей Обливальным, вот.
Да, ну, кстати, он тебе подарил любовь, поэтому... передал.
Что, Олеж, Ром?
Он тебе передал любовь к YAML. Как в институции там.
Понимаешь, он любой... Саш, ты тут?
Да, я тут, я вас слушаю внимательно.
Просто Саша, понимаешь, Саша каждый эфир, он любовь к ямлам просто вокруг себя распространяет.
Ну, программирование на ямле.
Репутация.
Знаешь, что мне кажется? Что ямл, вот конкретно в этом случае, полная фигня, потому что он очень визуальный. Тебе для того, чтобы узнать, какая структура у того, что происходит, придется включить голосом чтение количества пробелов.
Да,
и ты рехнешься.
По-моему, это просто ад.
Да,
ты вечером
да.
возвращаешься с работы и такой приходишь в магазин и говоришь: дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь салатика, перенос 4 пробела размером. Пожалуйста, две ложки, перенос, 4 пробела, этот самый знак бакса, открывающая скобка, в зависимости от моих предпочтений.
Да, а потом говоришь, а можно 4 пробела табом буду называть? Такие, можно, и говоришь, тап-тап-тап.
Не, а после этого тебя, конечно же, забанят на гитхабе все, кто сказал, что тап это плохо, надо 4 пробела.
Парни, давайте остановимся, мы там за час уже уползли, а...
Кстати, да. Насчет JSON-а.
Нет.
Все.
Ладно. Давайте обсудим C++.
Некоторые товарищи от нас реально хотели больше информативности, а как бы мы не старались, у нас все равно получаются разговоры о...
Саша, ну, на самом деле у нас сейчас более информативно получилось, чем обычно, поэтому отлично. Это лучше.
Да, вот скорость, которую мы
взяли... C++20 был принят.
Это я хотел этого Олега вызвать к доске. Олег, к доске.
Да, за что?
20-й C++. Доложите.
Он есть, он хороший, в нем куча всяких фичей, типа корутин и прочих штук. На самом деле есть ссылочка, которую я сейчас коперну за одним в чат, в котором есть поддержка компиляторов и список фичей. Список фичей C++ 20 огромный, то есть там много экранов текста, перечислять не имеет, кажется, смысла, но корутины мне нравятся больше всего.
Слушай, они, по-моему, в стандартную библиотеку затащили уже все, что можно. По-моему, все, что есть во всех этих ваших Java, Swift и прочем, теперь уже все есть.
Можно как язык C++ лучше, чем и Java, и Swift, и вот это все. Он гораздо более продвинутый. Вопрос в том, что вот сам способ записывания фичей C++ с помощью вот этих, знаешь, галочек и прочего фигни, он мешает тому, чтобы это можно было гуглить. А если люди не могут чего-то нагуглить, они не могут в этом разобраться, вот и все.
Не, я просто о чем, смотри, я вот просто смотрю, да, там, допустим, ну, к примеру, по-моему, я не знаю, занесли уже в стандартную библиотеку энкодеры и декодеры для JSON-а в этом C++.
А тебе это точно, ну, нужно? Ты можешь в бусте установить 50 декодеров.
Я не хочу буст, я хочу STD.
Не знаю. Ну, то есть, короче, это вообще не та вещь, которая меня смущала. Тебе именно хочется вот эту штуку, да?
JSON не, просто... 20. Не, я не знаю. То есть, смотри, как бы... Я не знаю, что есть стандартное. Мне кажется, стандартная библиотека — это уже вещь настолько изоморфная, что там есть, по-моему, уже все.
Все.
Может, нет.
А может, да, скорее всего, нет, но...
Но типа... единственное, что они хотят в 23-м году еще и нетворкинг туда добавить.
Это правильно. Вот это правильно.
В смысле, потому нетворкинг, что я... чтобы сеть можно
пора. Было успокоить. Пора. Они поняли, что интернет есть.
2023 год. Стандарт, это, как их называют, тех людей, которые принимают стандарты C++, до них дошло, что... О, интернет.
Им подключили.
Мне кажется, что это очень хорошо, потому что вот когда-то, когда я в детстве еще пытался изучить C++, я нашел всякие книжки про нетворкинг, и там было что-то Effective C++, TCP/IP, Effective Networking, еще что-то. Были все книжки очень сложные, очень зубодробильные, там они состояли из каких-то описаний различий между разными типами сокетов, ты просто сидел такой... Понимал, что тебе нужно обмазаться ивдефами так, что каждая строчка твоего кода там не меньше 3 ивдефов, иначе ты просто лох, как бы. У тебя на половине системы работать не будет. И в результате обычный человек с улицы, с какого-то Node.js, который привык, что ты запускаешь ноды, и у тебя сразу все есть. Для него C++ это вообще какое-то что-то неземное. Типа написать операционную систему за вечер, там, скачать JSON с чужого сайта, это вот одного...
Скачать JSON с чужого сайта.
Олег, коллеги, я правильно понимаю, нетворкинг — это такая возможность отправлять запросы, получать ответы, правильно? То есть это то, о чем я думаю.
Много чего может быть.
Ну, к примеру, просто смотри, то есть, допустим, это значит, вот, в принципе, если добавить в стандартную библиотеку нетворкинг, да, это значит, что можно будет просто не подключать курл, не курлыкать.
Это значит, что вот все, что ты будешь использовать, все функции, вот это все.
Может быть, использовано против тебя.
Короче, все создатели компиляторов обещают и клянутся, что они сделают так, что это все будет одинаково работать на всех платформах. Если они этого не сделают, то их компилятор перестанет быть C++ совместимым.
Так, это подожди, очень плохо. Ты на вопрос не ответил. То есть они перетащат функциональность курла в стандартную библиотеку? То есть курл аж не надо будет подключать?
Ну, типа того, да.
Да, я не гарантирую, что эта функциональность будет работать одинаково на всех компиляторах.
На всех двух. GCC и C-Lang.
Ну, кто захочет, тот подтвердит.
А еще у тебя всякие железки и всякая вот эта фигня. Вот ты с этим, конечно, не сталкивался, но вот представь, ты написал прогу на стандартном C++ и перетаскиваешь ее на железку, она вообще не работает. Вот вообще в принципе. Там какая-то фигня, и тебе просто говорят, ваша программа завершилась, и про кори дампит ни одного слова.
Segmentation fault, все.
Да, segmentation fault, до свидания.
Да,
сегодня мы неплохо повеселились. Вот, и ты сидишь, и, короче, вот эти вот принты расставляешь после каждой строчки. А представь более жуткую ситуацию. Ты расставил принты, запускаешь, у тебя ни один принт не печатается, программа все равно падает.
Господи, да, только мне кажется, что при запуске компилятора C++ должна выводиться строчка, что Минздрав желает вам удачи.
Вы да. Мы снимаем с себя ответственность.
Да.
Вот, причем там вот в этом в нетворкинге, там же много еще чего, работа над чем идет. Там они вот эти вот сетевые буфера стандартизируют. Они стандартизируют, как должны асинхронные функции по сети работать. Ты позвал что-то, например, получить JSON, как оно должно назад вернуться, когда, да? Ты, ты же, наверное, не хочешь каждый раз многопоточность писать для каждой фигни? Или хочешь?
Не хочу.
Да, там еще же zip, короче, архивирование идет на лету. Какой-нибудь там еще фигня.
Да. Иногда у тебя несколько потоков возвращаются, тебе нужно поставить какой-нибудь примитив синхронизации, чтобы продолжать дальше. Например, мы продолжим идти дальше, только когда первые 10 чанков получим. Потом мы их склеим и пойдем дальше. Точно хочешь руками это писать?
Нет, да. Я вообще не хочу писать.
Когда ты в каком-нибудь это JavaScript, то хоп, и все у тебя готово.
И я программист Stack Overflow, и не хочу ничего писать, я хочу npm install.
Да.
Не, коллеги, так получается, что C++ хочет вернуть часть тех, кто убежал на JavaScript? Получается?
Конечно, хочет.
Конечно, хочет. Вообще, я писал на C++ и все, потому что он как язык гораздо лучше, чем все остальные языки. Может, даже лучше, чем Java, там, если надо управление.
Коллеги, память. А вы не знаете, куда можно написать разработчикам вот этого стандарта C++, чтобы они в конце объявления класса в заголовочном файле убрали точку с запятой?
Спорт лото.
Да.
Но эта точка реально ни к селу, ни к городу.
Ну, во-первых, это красиво.
Да, вот так они считают.
Это не красиво, это уродство. Саш, представляешь, у тебя вот там IFDEF, вот это вот. Ну, я понимаю, что для тебя это тоже некрасиво. Вот, дальше идет объявление класса, да? То есть после инклюда идет объявление класса. И в конце класса у тебя закрывается фигурная скобочка. И вот тут бы все бы и закончилось. Но там еще стоит точка с запятой.
Ну скорее всего, это сделано из-за неоднозначности синтаксиса. Потому что если без этого сделаешь, то будет какая-нибудь фигня, компилятор не сможет попасть, где что начинается.
Или просто так исторически сложилось.
Слушай, ну ты в конце мейна же закрываешь фигурную скобочку, и все. Ты не ставишь там ни точку с запятой, ничего.
Ну, в реальности там можно же что-то написать после этого, по-моему. Ты можешь инстанс объявить после класса, и потом поставить точку с запятой. Да? Да, я уже угадал.
Я не знаю.
Да, ты можешь написать класс, после этого написать инстанс и точку с запятой. Он тебя автоматически его инстанцирует, по-моему. Что-то такое.
Ох, да. В общем, я предлагаю потихонечку закручиваться.
Да, давайте закручиваем этот C.
Давайте последнюю тему. Последнюю тему предлагаю.
Какую?
Сайты на IPv6 перейти. Два.
Снова? Опять? Куда?
И в Белоруссии закрепили законодательно переход на IPv6.
Нет, я это даже обсуждать не буду. Я это сейчас закрою эту вкладку и буду ее развидеть. Я не хочу обсуждать, что где-то что-то опять закрепили законодательно, не разобравшись в вопросе и сделав... Ой, здесь же нельзя материться, я же сам запретил.
Ну, слушай, Саш, ну, может быть уже пора вот в 2020 году перейти на IPv6 хотя бы из-под палки всем?
Зачем? Зачем?
Адреса кончились.
Как мы видим, до сих пор нет, и всем хватает, и все как-то живут. Понимаешь, любое исподпалочное решение, да, вот какую болячку оно решает? Оно должно решать какую-то болячку, чтобы у людей там что-то вот болело где-то вот.
Мне кажется, у людей болит, только у других людей, не у нас. Болит у тех, кто делает Internet of Things, и им нужно любому выключателю выдать IP-адрес.
Ну так пусть и выключатели переходят на IPv6. Зачем вот людей из... То есть, причем это даже не к создателям сайта, это хостеров там, ну, будут дрюкать в этой несчастной Беларуси. Они-то чем провинились? Они людям делают сервис, сервисы делают экономику, там что-то продают. Местами даже...
Говнокодят на JavaScript.
Местами даже лучше, чем на AliExpress. Ну, чудесно же. Нет, надо вот... Вот я не против регулирования, да, без регулирования иногда в нашем современном обществе, где махровый капитализм и диктатура капитала, не обойтись, но оно должно быть какое-то адекватное регулирование, а не регулирование ради вот процесса регулирования.
Ты забыл слова «частная собственность на средства производства».
А так кто зарегулировал-то? Государство?
Да, да, Беларусь.
Да.
О, май гадабл, господи, можно я выйду в окно?
Вот, я предлагаю на этом закончить.
Далеко не выходи.
Пока мы далеко отсюда не ушли.
Олег, не выходи,
подожди нас. Я предлагаю законодательно запретить Big Endian штуки и все.
Подожди.
Законодательно, неважно.
Да, Big Endian надо, во-первых, запретить Big Endian. А во-вторых, запретить разделитель точки это, десятичных.
ЗПТ в класс.
Вообще предлагаю запретить все. Все просто запретить.
А что такое биг? Вот это вот биг.
Это мы обсудим в следующий раз.
Да.
Окей.
Подписывайтесь на наш канал.
Это надо было, Артем, учиться в универе хорошо.
Желательно на железянщика.
Да. А, я понял. Окей.
Вот. Все, кто хочет узнать, что такое бэкэндинг и где это применяется в нашем реальном больном безумном мире, подписывайтесь.
Приходите на следующий на подкаст. О, господи.
Подписывайтесь на наш канал, приходите на следующий выпуск, ставьте лайки, репосты.
Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик.
Иначе не будет вам бэкэндинг вообще, иначе запрещено.
Давайте соберем под этой трансляцией хотя бы 50 лайков, и мы расскажем, что такое бэкэндинг.
Ну, ладно, все тогда.
Саш, ты такую планку натянул. Ты набери 50 просмотров.
Не, на самом деле у нас 1000 просмотров-то есть, кажется.
Это скачивание аудиоверсии. Как бы канал ютубушки мерз чуть менее, чем полностью. Поэтому натянем эту сову на глобус. Это был подкаст «Святая пара» за номером 355. Парни, спасибо, что пришли. Мы сегодня так бодро поговорили. Всем, кто это будет слушать, наш отдельный респект. Вы знаете, что делать. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.
Пока.